новостями этого часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Избитый в подмосковном городе Химки неизвестными активист Константин Фетисов, защищавший в том числе Химкинский лес, остается в Москве в реанимации в тяжелом состоянии. В Грузии спецслужбы заявили о разоблачении большой группы российских военных шпионов. И чем закончится в Великобритании забастовка сотрудников новостной службы BBC? Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Зверски избитый неизвестными в подмосковном городе Химки активист Константин Фетисов, член партии «Правое дело», защищавший в том числе Химкинский лес, остается в реанимации в 67-й Московской городской больнице в тяжелом состоянии. На него напали в подъезде его дома, когда он возвращался из отделения милиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Теперь после операции, когда врачи сказали, что пострадавший будет жить, коллеги Константина беспокоятся, удастся ли восстановить его здоровье. И возмущаются неторопливостью, а может быть и бездействием химкинской милиции. В этом их подозревает бывший вице-мэр Химок Игорь Белоусов.
Я свидетель, милиция приехала в 22:40. Конечно, там сотни людей уже прошло. 6.5 часов они ехали, как это? Сказали, что мы не знали об этом. В 17:30 уже знала ГВД Московской области, в интернете вот было написано. Они же сразу сообщают, врачи сразу сообщают в милицию, это закон, это без этого никак. Нету безопасности в Химках. После этого люди говорят, мы не выйдем из дома, ни детей не выведем, никого. Страшно просто выходить, понимаете? Это мы то, что знаем, а то, что люди пропадают у нас в Химках, предприниматели пропадают, потом их бизнес там раздается определенным людям. Пропал предприниматель, все, через полгода его бизнес забрали определенные люди.
Адвокат Андрей Столбунов оценивает эту ситуацию несколько иначе.
Во-первых, действительно, есть некоторый хаос там в этой ситуации. Рассчитывали, что скорая помощь сообщит в милицию, но там тоже, видимо, сообщили поздно. Ну, я имею в виду по линии скорой помощи, по линии больницы. Не хотелось бы думать, что это умышленно было сделано, конечно. Действительно, были ряд накладок. Совершенно очевидно, что у милиции бардак, тем более у них там футбол был вчера. Все силы были втянуты на массовые мероприятия, но это совершенно их не оправдывает.
Пока молчит милиция, коллеги Константина предполагают, кто может организовывать нападение на химкинских гражданских активистов. Вот что говорит Андрей Столбунов.
Есть цепочка обстоятельств, которые совершенно четко показывают картину в Химках. На самого Фетисова было нападение уже второе за последний месяц. 19 сентября было первое нападение, отделался легко, слава богу. У него активная позиция, и не забывайте, что он 3 года возглавлял общественную приемную полпреда ЦФУ в городе Химки. То есть через человека в течение 3 лет проходило информационные потоки по проблемам Химок. То есть человек довольно информированный. Это первое обстоятельство. Второе. Покушение №2 уже. Не первое, а уже второе. И третье. Почерк абсолютно такой же, как у Бекетова. Вот этот набор, обстоятельств дает основание полагать, что это не просто случайность какая-то, а совершенно четкая и системная борьба криминалитета химкинского с людьми, которые отстаивают свои права. Если бы было нормально расследовано успешное дело Бекетова, возможно, это те же люди. Потому что почерк один в один.
Это не первый случай нападения на химкинских общественных активистов. Самой громкой стала история с Михаилом Бекетовым. Через неделю будет 2 года со дня попытки убийства редактора «Химкинской правды». Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман, с которым сегодня утром побеседовал мой коллега Арслан Саидов, назвал нападение на Константина Фетисова однозначно попыткой политического убийства.
Напали возле дома, в подъезде, что удар был совершенно страшный, сбито, сломано. Всю ночь была операция, он в очень тяжелом состоянии. Мне говорили, что очень долго не приезжала милиция. Как это обычно бывает, его товарищи держали оцепление вокруг места преступления для того, чтобы следствие, если оно захочет искать виновных, чтобы могло их найти, чтобы не были затоптаны следы. Он был одним из активистов, и есть один из активистов движения в защиту Химкинского леса. На него уже нападали, это не первое нападение на Константина. Я должен сказать, что, к сожалению, я не верю в то, что будут найдены, тем более наказаны, виновные. Это не первый случай бандитского беспредела, не первый случай, когда против гражданского общества выступают бандиты.
Вы полагаете, что есть все основания со 100% уверенностью утверждать, что это было не бытовое нападение, не хулиганство?
Какое бытовое? В подъезде бейсбольной битой это не бытовое нападение, не хулиганство. Его не ограбили. Понимаете, это не пьяная драка. Очевидно, совершенно попытка политического убийства, а может быть убийство. Поскольку мы не знаем, выживет Константин или нет.
Эта попытка политического убийства была связана, как вы полагаете, именно с его деятельностью по защите Химкинского леса?
Ну, вы знаете, мне трудно сказать это вот конкретно про Химкинский лес или про что-то другое, потому что Костя вообще очень активный парень, и он во многих кампаниях разнообразных участвовал, так что, может быть, он мог себе нажить врагов и не только по проблеме Химкинского леса, но и по каким-то другим. Ну, это мы будем разбираться. Главное, чтобы он выжил.
Сейчас многие проводят параллели, аналогию с делом и с покушением на Михаила Бекетова. Вы тоже находитесь, что здесь много общего?
Да, это очень похоже вплоть до оружия нападения. И там, и там бита. Бейсбольная бита, но в данном случае она сломалась от удара. То есть удар был совершенно страшный. То есть они били, конечно, на убийство. Они хотели убить. То есть тот, кто бил, хотел убить. Даст Бог, Константин выживет, то это не потому, что так хотел нападавший. Нападавший хотел убить. Я бы давал пожизненное. Поскольку если Константин выживет, то это не потому, что его не хотели убить. За незавершенное преступление, не по вине преступника, наказывают так же, как за преступление завершенное. Поэтому, если этого бандита поймают, то мы будем требовать пожизненного заключения.
Константин Фетисов не только активист общественного движения в защиту Химкинского леса, но и руководитель местного отделения действующей зарегистрированной партии, партии «Правое дело».
Да.
Что партия собирается делать в этой ситуации, когда совершено такое жестокое преступление в отношении одного из активистов?
Понимаете, все-таки главное сейчас, чтобы он выжил, да, если там, понимаете, если там понадобится каким-то врачи, лекарства и так далее, то, естественно, мы это сделаем, все. Вот, но мы обратимся к президенту с просьбой поставить дело под личный контроль. Мы обратим внимание на это событие Международного демократического союза, это объединение правоцентристских партий, в которые мы входим, вице-президентом которого я являюсь. Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать деятельность подмосковной милиции, поскольку вот по нашим сведениям, я не могу сейчас утверждать окончательно, поскольку у нас все так, что произошло, но по нашим сведениям милиция не приезжала несколько часов, что могу с уверенностью сказать, что отступать от занимаемых позиций мы не собираемся. Знаете, вот люди, которые в России занимаются политической деятельностью, они, в общем, понимают, чем за это приходится платить периодически. Так что, если это как бы была попытка демонстрации и запугивания, то она точно ничего не приведет.
Демонстрации и запугивания кого? Именно Константина Фетисова или всех защитников Химкинского леса?
Конечно, не Фетисова, а кого-то другого. Потому что, повторяю, его они хотели убить. Это совершенно очевидно. Думаю, что это адресуется не только защитникам Химкинского леса, тем более, что мы не знаем, за какой из аспектов политической деятельности нашего товарища на него напали. Думаю, что это сигнал всем тем, кто пытается изменить жизнь в России.
В эфире «Радио Свобода» был лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане, недалеко от города Избербаш, в лесном массиве блокирована крупная группа боевиков. Попыткой политического убийства назвал нападение на активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. Фетисов был жестоко избит вчера в подъезде своего дома. Он сейчас находится в коме. Григорий Явлинский не исключил, что представитель партии «Яблоко» примет участие в президентских выборах в 2012 году. Он заявил об этом журналистам в перерыве заседания Федерального политсовета, который открылся сегодня в Подмосковье. Виктор Черномырдин, скончавшийся в минувшую среду на 73-м году жизни, похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве. МИД России назвал провокацией заявление Грузии о раскрытии шпионской сети, действовавшей в интересах Москвы. Источники в силовых ведомствах России, которые цитируют российские СМИ, заявляют, что задержанные в Грузии не имеют никакого отношения к российским спецслужбам. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Пакистане при взрыве в мечети сегодня погибли 50 и ранены 80 человек. Соединенные Штаты сегодня впервые представляют Совету по правам человека ООН свой периодический доклад о соблюдении прав человека. Президент США Барак Обама сегодня начинает 10-дневное азиатское турне. В Великобритании 48-часовая забастовка сотрудников BBC привела к срыву трансляции некоторых радио и телепередач. На Кубе в авиакатастрофе погибли все 68 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа самолета, следовавшего из Сантьяго-де-Куба в Гавану. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», репортажами корреспондентов, текстами программ, сообщениями наших авторов, их блогами и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к обзору свежих западных газет, которые сегодня подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Добрый день, Александр.
Давайте начнем с темы, о которой мы с вами уже договорились, а именно о списке самых влиятельных людей планеты, который опубликовал журнал Forbes. Пожалуйста, вам слово.
Мировая печать активно комментирует рейтинг, опубликованный журналом Forbes. И, конечно, наибольшее внимание обозревателей привлекает тот факт, что первую строчку в этом рейтинге занял руководитель Китая Ху Цзиньтао. Любопытно выглядит в этой связи комментарий газеты «Ла Стампа». Тот факт, что Обама откатился на второе место после того, как год назад занимал первую строчку, наделал не так много шума. Возможно, не больше, чем взлет Ху Цзиньтао, пишет газета «Ла Стампа». И отмечает, что Ху Цзиньтао управляет более чем миллиардным населением Китая, это пятая часть населения планеты, командует самой большой армией на Земле. Под его руководством Китай стал второй мировой экономикой. И, возможно, отмечает газета «Ла Стампа», малым утешением для Барака Обамы станет тот факт, что Forbes присвоил ему почетное звание лидера свободного мира. Газета «Ла Стампа» напоминает, что Обама находится на втором месте классификации журнала Forbes, в которой в первую десятку входят также две женщины. Ангела Меркель заняла шестое место и Сони Ганди девятое. На третьей позиции король Саудовской Аравии Абдалла, на четвертой Владимир Путин, который опередил папу римского Бенедикта XVI. Но это подробности, а суть в том, что Ху Цзиньтао безусловный лидер журнала Forbes, самый влиятельный мировой руководитель.
Михаил, ну поскольку мы с вами заговорили о Бараке Обаме, наверняка до сих пор продолжаются отклики на итоги промежуточных выборов в Конгресс США. Сегодня вы обнаружили что-то интересное?
На самом деле эта тема продолжает оставаться главной для мировой печати. Множество комментариев, и в их череде я хотел бы выделить тот, что опубликован в газете «La Repubblica», это интервью с бывшим влиятельным деятелем администрации Буша Джоном Болтоном. К его словам, я бы прислушался всерьез. «Мне кажется очевидным, — заявил Джон Болтон в интервью газете «La Repubblica», — что избиратели хотят и просили нас об оппозиции в отношении инициатив Демократической партии и Белого дома. И вчерашние выборы свидетельствуют о том, что мы можем быть очень конкурентоспособными в борьбе за Белый дом в 2012 году. Я пока не решил, буду ли я участвовать в выборах в качестве кандидата, но буду внимательно изучать все аспекты и моменты и обязательно сообщу вам о своем решении. Это заявление Джона Болтона, бывшего влиятельного деятеля администрации Буша, газете «La Repubblica» по поводу результатов выборов в США.
Михаил, у нас осталось еще немного времени. Какую тему мы выберем для наших слушателей?
Я бы обратил внимание наших слушателей на тему, которая, видимо, еще долгое время будет оставаться актуальной. Это совместное решение лидеров Великобритании и Франции о углубленной координации своих военных усилий. Мировая печать и, в частности, английская газета «Телеграф» отмечает любопытный аспект решение, принятого Николя Саркози и Дэвидом Кэмероном. Продиктовано это решение, по мнению газеты «Телеграф», в первую очередь экономическими соображениями. Координация в ядерной сфере, координация в сфере эксплуатации двух авианосцев, которые есть в распоряжении этих стран, и все остальные решения продиктованы прежде всего заботой об экономии бюджетных средств обеих стран.
Михаил, спасибо. Напоминаю, что с обзором интересных публикаций в свежих западных газетах был мой коллега Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы». Одна из главных новостей сегодня – Министерство внутренних дел Грузии представило информацию о задержанных на территории страны лицах, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Обнародованы их имена. Министерство иностранных дел России уже назвало это фарсом. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Заместитель руководителя департамента контрразведки МВД УТАР Орджоникидзе заявил на заранее неоднократно анонсированном специальном брифинге, что начиная с середины октября грузинские спецслужбы арестовали 13 агентов главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации. Из них четверо являются гражданами России. Еще несколько человек оформили с властями процессуальное соглашение, помогли изобличить других шпионов и сумели тем самым избежать ареста. Согласно заявлению господина Орджоникидзе, задержанные передавали ГРУ секретную информацию о военном сотрудничестве Грузии с дружественными государствами и другие сведения, составляющие военную тайну. Среди задержанных несколько летчиков ВВС Грузии, один из них этнический русский Вячеслав Плужников, а также бизнесмены, в том числе владелец одной из самых престижных батумских гостиниц Руслан Галогре. Гражданами России являются сотрудники компании «Сейболт», уроженцы Аджарии Армен Геворкян и Рубен Шикаян, бизнесмен Петр Девришидзе, также живущий в Аджарии, и некто Юрий Скрипников, которого МВД Грузии называет «связником ГРУ». Всем арестованным предъявлено обвинение в шпионаже и сотрудничестве с иностранной разведкой. Общенациональные телеканалы показали в эфире признания подозреваемых, которые подробно рассказывают, как и где были завербованы ГРУ и какие именно задания выполняли. Например, летчик ВВС Габриэл Устиашвили так вспоминает свое сотрудничество с резидентом ГРУ.
Ну, я сразу понял, в чем дело. Я его спрашиваю, что ты хочешь конкретного? Он мне объяснил. Если не хочешь оказаться в тюрьме, ты будешь информировать меня. Я столько совершил, что мне прощения не будет. И разницы того, что поймают меня рано или поздно, для меня уже в последнее время не имело значения.
Как известно, так называемый шпионский скандал 2006 года, когда в Тбилиси и Батуми были арестованы несколько российских офицеров по обвинению в шпионаже, привел к резкому обострению российско-грузинских отношений. Затем была война. О том, во что может вылиться новый скандал, я беседовал с бывшим министром иностранных дел в администрации Эдуарда Шеварднадзе Ираклием Менагаришвили.
Подобные истории положительно обычно не влияют на отношения. Есть юридические процедуры, они должны быть соблюдены, но есть реалии, напряженные отношения между нашими странами, что тоже должно быть учтено. Дополнительных раздражителей, тут необходимости нет.
Примечательно, что информация об успешном завершении широкомасштабной операции обнародована грузинскими спецслужбами именно 5 ноября, когда в России отмечают День разведчика. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Дмитрий Медведев, вступив в должность президента России, издал указ о том, чтобы до 65-летия Победы обеспечить всех нуждающихся ветеранов войны собственным жильем. Праздник Победы давно прошел, однако далеко не все ветераны получили новые квартиры. Совсем недавно широко обсуждалась история с участницей войны из Омска, которая покончила с собой, не дождавшись улучшения жилищных условий. Уже после смерти в адрес пенсионерки стали приходить письма от чиновников с отказом в предоставлении жилья. Герою нашего следующего репортажа, 95-летнему ветерану из Сочи Федору Рудину, тоже отказали на просьбу предоставить новую квартиру, и он по-прежнему живет в разваливающемся доме. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Ветерану Великой Отечественной войны Федору Петровичу Рудину 95 лет. Он родился в 1915 году. Дом, в котором он живет, был построен в 1918 году. Кухня с водой в деревянной пристройке на улице. Там же плита, работающая на газе. В самом доме из коммунальных удобств только печь. С каждым годом достать и привезти дрова или уголь становится все сложнее и сложнее.
Раньше давали дрова и уголь. Привезут, заплатишь. Я поехал, дрова-то мне нужна. Дров у нас нет, нам не выгодно. А вот угля полтону мы вам дадим. А дрова где хотите, там и ищите. И вот я, значит, бегал. Кто что тут работа, где, может быть, что дадите? Вот мне парень ремонтировал что-то, отходы там были, привез за 800 рублей, а теперь вот надо их попилить, а я-то не себе 95 лет, как я пилить?
В доме, что находится в самом центре Сочи, окруженный элитными высотками, живет Федор Петрович Родин, а вместе с ним Рената Александровна Комарова. Она переехала ухаживать за ветераном, когда умерла ее родная сестра, супруга Федора Петровича. Вообще-то Рената Александровна живет в Краснодаре, но сейчас дома бывает лишь раз в году, когда ее дочь Елена на время своего отпуска приезжает в Сочи сменить маму.
Я работаю и живу в Краснодаре. Маме 78 лет. Мама тоже живет в Краснодаре, но так как дедушка у нас остался вдовцом, мы его поддерживаем.
На плечи двух женщин легла не только забота о ветеране. Старый дом дышит на ладан. Хотели поменять оконные рамы. Мастера советовали, стены не выдержат. Дверь новую входную и ту побоялись ставить. Хотя что внутри, что снаружи, дом не выглядит на свои 92 года. Стараются женщины. А иначе как жить? В благоустроенном жилье и новой квартире ветерану отказали. В письме, полученном из квартирно-правовой службы города Сочи, черным по белому написано, что при норме жилой площади в 12 квадратных метров у ветерана 19. К тому же он не относится к категории нуждающихся и в очереди на улучшение жилья не стоит. Вот как комментируют полученные ответы председатель Сочинской городской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил и спорта Александр Сьянов. Он помогал и помогает ветерану в решении квартирного вопроса.
Сразу подобрать слова к этому вот безобразию, кощунству. 5 отказов от всех служб и администрации города о предоставлении жилья ветерану, участнику Великой Отечественной войны, согласно указам президента, они просто никакие вот не вписываются даже юридически нормы.
В письмах отказах ссылки на законы, нормы и правила. Но нигде ни слова о том, что дом ветерана – это не что иное, как деревянное каркасное здание, построенное в 1918 году. Об этом можно узнать, обратившись к выписке из лицевого счета. Что такое деревянно-каркасное сооружение, пояснит любой инженер-строитель. Это здание, нормативный срок жизни которого не более 30 лет. В тех же письмах-отписках и про коммунальные удобства тоже ни слова. Хотя ведь знают в администрации об отсутствии таковых. Рассказывает Александр Сьянов, председатель городской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны.
Ведь это как вот не стыдно нашим административным органам, когда они ему к Дню Победы привезли и поставили персональный деревянный туалет во дворе. Вот отношение наших чиновников и к указу президента, и к нашим ветеранам.
Представители городской администрации пообещали исправить ситуацию и обеспечить ветерана достойным жильем. В эфире одного из местных телеканалов выступила по этому поводу заместитель главы Сочи Ирина Романец.
Я хочу уверить, что по данному случаю у нас уже найдено решение, и мы обязательно нашего ветерана Родина восстановим в очереди и дадим ему право на получение субсидий, вернее, оформим ему все документы на получение субсидий на приобретение жилья. И жилье в городе строится, мы дадим возможность выбрать это жилье. Он у нас попадет как раз в этот список, который мы предоставим жилье до Нового года.
Лично заняться решением квартирного вопроса 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны пообещал также сенатор от Краснодарского края Александр Починок. Правда, обо всем этом не знает сам ветеран. К Федору Михайловичу Родину никто не приходил, не звонил и ничего не предлагал. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане, недалеко от города Избербаш, в лесном массиве блокирована группа боевиков. В районе введен режим контртеррористической операции. Попыткой политического убийства назвал нападение на активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. Фетисов, который также является главой Химкинского отделения партии, был жестоко избит вчера в подъезде своего дома. Он прооперирован в московской больнице и сейчас в коме. Григорий Явлинский не исключает, что представитель партии «Яблоко» примет участие в президентских выборах в 2012 году. Основатель партии заявил об этом журналистам в перерыве заседания Федерального совета, который открылся сегодня в Подмосковье. Виктор Черномырдин, скончавшийся в минувшую среду на 73-м году жизни, похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве. МИД России назвал провокацией заявление Грузии о раскрытии шпионской сети, действовавшей в интересах Москвы. Источники в силовых ведомствах России, которые цитируют российские СМИ, заявляют, что задержанные в Грузии не имеют никакого отношения к российским спецслужбам. Пакистане при взрыве в мечети сегодня погибли 50 и ранены 80 человек. Соединенные Штаты сегодня впервые предоставляют Совету по правам человека ООН свой периодический доклад о соблюдении прав человека. В Великобритании 48-часовая забастовка сотрудников BBC привела к срыву трансляции некоторых радио и телепередач. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я всегда напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, видеокомментарии, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» – все всегда вы найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Юрий, добрый день, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Среди эксклюзивных материалов с сайта «Радио Свобода» я бы хотел посоветовать вам в рубрике «Мультимедиа» фоторепортаж нашего корреспондента Юрия Тимофеева, который побывал на так называемом «Русском марше», проходившем в рамках празднования Дня народного единства в Москве в районе Люблино. Публика самого что ни на есть националистического рода, но, тем не менее, Юрий Тимофеев привез оттуда очень интересный репортаж, который называется «День народного единства в Люблино, русский марш в Люблино». Его можно увидеть в разделе «Мультимедиа». В разделе «Право автора» я бы хотел обратить ваше внимание на публикацию Валерия Панюшкина под названием «Урок аутизма». Валерий, как всегда, продолжает свою серию о том, как лечить больных детей, как в России лечат больных детей и с какими проблемами это сопряжено. И вот материал «Урок аутизма» с блеском, как мне кажется, продолжает эту линию. В рубрике же «Право автора» я советую обратить ваше внимание на материал моей коллеги, питерской журналистки Ольги Серебряной, который называется «Немощь колонизаторства». В данном случае она дает достаточно интересный посыл. Посыл ее заключается в том, что, цитирую, «Петербург очевидно не российский город, и это не российскость, пишет Ольга Серебряна, очевидно всем. Я всегда симпатизировала крайне малочисленному и не имевшему ни малейшего влияния движению за отделение Петербурга от России, пишет Ольга Серебряна. Как-то я даже обещал одному из идеологов этого движения, что как только оно оформится в некоторую структуру, я заведу в ее рамках особую фракцию – движение за отделение Васильевского острова от Петербурга. Симпатии мои, пишет Ольга Серебряна, объясняются не особой склонностью к сепаратизму, а верой в локальный патриотизм. Я не очень понимаю, как можно любить страну, большую часть которой никогда своими глазами не видел. Зато мне ясно, как, за что и с какими практическими результатами можно знать и любить свой город или даже свой район, пишет Ольга Серебряная. Немощь колонизаторства, вот этот достаточно интересный разговор о патриотизме, как он есть, на сайте «Радио Свобода».
Юрий, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Великобритании сегодня началась двухдневная забастовка журналистов телерадиокорпорации BBC. Журналисты недовольны планами руководства корпорации изменить систему начисления пенсий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
За 48-часовую забастовку на BBC проголосовали 4100 членов Национального союза журналистов, 70% членов этого профсоюза. Вторую двухдневную забастовку журналисты намерены провести 15 и 16 ноября. Сотрудники BBC протестуют против планов руководства корпорации реформировать пенсионную систему. Предполагается, что с апреля будущего года BBC будет отчислять в пенсионный фонд сотрудников не 7% от суммы заработной платы, как это сейчас делается, а 6%. Кроме того, размер пенсии будет начисляться, исходя из средней суммы зарплаты за весь период работы, тогда как сейчас в расчет принимается ставка на момент увольнения. После 7 ноября вернувшиеся на работу забастовщики намерены выполнять условия трудовых договоров и отрабатывать минимально положенное число часов, а также строго придерживаться положенных перерывов в работе. Однако не все сотрудники BBC участвуют в забастовке. Технические работники корпорации, входящие в другой профсоюз, приняли условия пенсионной реформы и выходят на работу. Во время забастовки на них ляжет основная нагрузка на телевидении и радио по трансляции в эфир подготовленных материалов. Они же заменят многих участвующих в забастовках ведущих. Тем не менее, генеральный секретарь Национального союза журналистов Джереми Дейр предсказывает, что технический персонал не сможет заменить журналистов и что забастовка серьезно отразится на работе BBC.
На BBC будут организованы пикеты забастовщиков, и многие технические сотрудники откажутся пересекать линии пикетов. Многие, особенно популярные программы, не смогут выйти в эфир по причине нашего решения начать забастовку. Мы также реализуем специальный план, который серьезно повлияет на способность BBC запустить эти программы. Это главным образом зависит от доброй воли работающих в корпорации журналистов. И эти меры продемонстрируют руководству, как следует ценить своих журналистов.
Похоже, что Джереми Дейр прав, поскольку уже объявлено, что многие популярные новостные программы на радио BBC не выйдут в эфир, а ежечасные радионовости сократятся до 3 минут. Значительно сокращаются также информационные программы на телевидении, чьи ведущие участвуют в забастовке. Круглосуточный телеканал BBC News намерен во время забастовки заполнять эфир повторами и ранее подготовленными программами. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Блогером дня в российском сегменте ЖЖ стал вчера заместитель губернатора Вологодской области Олег Матвеичев. Вечером 3 ноября он рассказал у себя в журнале, обращаясь к одному из комментаторов, о своей мечте.
Знаете, о чем я мечтаю? Чтобы в один прекрасный день собрались вы все на Большом Майдане, все горлопаны, крикуны, сетевые хомячки, борцы с коррупцией, выступающие за власть народа, завистливые козлы, считающие деньги в чужом кармане, манипулируемые лохи и неудачники всех мастей, обвиняющие в этом кого угодно, только не себя, собрались со всеми вашими знаменами, с пеной у рта и криками чиновников на фонари «Нет коррупции, власть народу», чтобы собрались все, жаль только плохо. Площади такой нет. Вот в Китае хорошо было. Тяньаньмэнь вмещает 1 миллион человек. И вот когда все бы вы вылезли, вышла бы танковая армия и всю сволоту намотала бы на гусеницы, выжгла бы все каленым железом, и вот тогда, как после Тяньаньмэнь в Китае, у нас бы тоже 20-30 лет подряд был бы экономический рост по 10% в год.
Заветная мечта крупного российского чиновника настолько заинтриговала интернет-сообщество, что пользователи решили поинтересоваться его биографией. Выяснилось, что с 2006 года Матвеичев служил в администрации президента, был консультантом, а затем советником управления президента по внутренней политике. В феврале текущего года он был оттуда уволен. Неофициальная причина – митинги протеста в Калининградской области, которую Матвеичев курировал. Однако на этом политическая биография мечтателя не закончилась, и с июня 2010 года он стал работать заместителем губернатора Вологодской области. Справку о первых шагах Матвеичева в профессии в контексте общегосударственных процессов предоставил Дмитрий Шушарин.
О том, что за публика подобралась в администрации президента, можно судить по недавно уволенному оттуда куратору Калининградской области Олегу Матвеичеву. Он автор книги с суровым названием «Суверенитет духа» и автор послесловия книги «Экспертократия», вот такого они о себе мнения, в котором сообщил, что стоял у истоков такого бизнеса, как изготовление на заказ диссертаций, и жил этим 10 лет. Такие вещи более не принято скрывать.
В дежурном порядке во многих блогах задавались вопросы, не тянет ли высказывание Матвеичева на 282-ю статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение человеческого достоинства. Впрочем, риторический характер этого вопроса ощущался всеми без исключения. Общий, судя по комментариям, бесспорный итог истории подвел Алексей Навальный.
Горький факт в том, что Олег Матвеичев – просто полусумасшедший дебил. Но этот адский фрик очень полезен тем, что дает нам отличное представление о том, какие люди работают на высших госдолжностях и в той же администрации президента. Очень многие считают их какими-то очень хитроумными злодеями, разрабатывающими многоходовые интриги. Это не так. Там работают Олеги Матвеичевы – обычные жулики и полусумасшедшие идиоты, ставящие 7 вопросительных знаков после каждого слова. Примечательного в этих идиотах только то, что они очень агрессивные и циничные.
Пока американские блогеры пытаются осмыслить победу республиканцев на недавних выборах, в Британии блогеры приходят в себя после громкого медиа-скандала вокруг Стивена Фрая. Поводом к нему стало интервью актера и писателя журнала Attitude, в котором он шутливо предположил, что гомосексуальным мужчинам проще найти сексуальных партнеров, чем гетеросексуальным, потому что последним приходится иметь дело с женщинами, для которых секс является не самоцелью, а средством поддержания отношений. Эта фраза была мгновенно растиражированы как утверждение известного британского гея о том, что женщины не получают от секса удовольствия и, несмотря на свою очевидную абсурдность, вызвала бурю негодований и последовательной критики. В первую очередь со стороны феминисток. Например, феминистка Лори Пенни пишет в своем блоге на портале Guardian.
Увы, всеми любимый гей сказал, что женщины занимаются сексом только ради денег или чтобы манипулировать партнером. И хотя он утверждает, что его слова вырвали из контекста, это уже не первое подобное высказывание Фрая. Я с большим удовольствием читала его книги в своей одинокой и страстной молодости, поэтому мне вдвойне больно, когда Стивен говорит, что я не способна испытывать удовольствие от секса. Фрай, похоже, совершенно не принимает в расчет, что женская сексуальность всегда была предметом репрессий посредством таких культурных элементов, как стыд, социальные предрассудки и угрозы.
Сначала Стивен Фрай отреагировал на критику в Твиттере, пояснив, что его шутку неправильно поняли. Однако нападки после этого не прекратились, что вынудило его написать пространный текст в своем блоге, в котором Фрай объясняет, как возникло столько шума из ничего.
«Неужели я такой важный? Я всего лишь писатель и актер, чье мнение ничего не значит. Почему всем так важно пожурить меня за глупость, приговаривая, что он о себе возомнил? Получается, что люди сначала выискивают какие-то никому неведомые интервью, а потом раздражаются праведным гневом по поводу того, что я слишком много себе позволяю. Вместо того, чтобы не обращать на меня внимания, раздувают все, что хоть как-то со мной связано, а потом негодуют, что меня слишком много. Мне же не остается ничего другого, кроме как потешаться над всем этим абсурдом. Иногда мне хочется ущипнуть себя. Вот сейчас я сижу в самолете и объясняю в своем блоге, что я знаю, что женщины могут получать удовольствие от секса. Никто не будет отрицать, что жизнь моя непредсказуема, интересна, Стивена Фраична».
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане, недалеко от города Избербаш, в лесном массиве блокирована группа боевиков. Попыткой политического убийства назвал нападение на активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова лидер партии «Правое дело» Леонид Гозман. Фетисов, который также является главой Химкинского отделения партии, был жестоко избит вчера в подъезде своего дома. Он находится в одной из московских больниц в искусственной коме. Григорий Явлинский сегодня не исключил, что представитель партии «Яблоко» будет участвовать в президентских выборах в 2012 году. Виктор Черномырдин похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве. МИД России назвал провокацией заявление Грузии о раскрытии шпионской сети, действовавшей в интересах Москвы. В Пакистане при взрыве в мечети сегодня погибли 50 и ранены 80 человек. США сегодня впервые представляют Совету по правам человека ООН свой периодический доклад о соблюдении прав человека.
Поверх барьеров разговор о грузинских винах с певицей Ирмой Сахадзе.
Мой дедушка был известнейший в Грузии винодел Петре Сахадзе. Изумительные были вина, и когда дедушка их домой приносил, мне предлагал. Я была совсем маленькая.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Идем. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Европейский Союз намерен создать некий постоянно действующий механизм предотвращения в будущем долговых кризисов, подобных недавнему в Греции. Базовые условия такого механизма по инициативе Германии и Франции были одобрены в конце прошлой недели на саммите Европейского Союза. Однако вчера руководитель Европейского Центробанка вновь дал понять, что не разделяет устремления руководителей стран ЕС в части ряда условий создания такого механизма, первый проект которого должен быть представлен до конца года. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Еще в мае этого года, на пике долгового кризиса в Греции, страны Европейского Союза экстренно решили создать специальный антикризисный фонд. Его общий объем, включая вклад Международного валютного фонда, составил 750 миллиардов евро, плюс к этому еще 110 миллиардов евро предоставлялось одной Греции. Практически все эти средства являются вкладами тех или иных правительств, то есть, по сути, деньгами налогоплательщиков, а действие фонда рассчитано на 3 года. Поэтому сама идея создания нового антикризисного механизма в Европе сводится теперь к тому, что он, во-первых, должен стать долгосрочным, а во-вторых, предусмотреть участие в нем не только государств, но и самих частных инвесторов, покупающих гособлигации тех или иных стран Европы. Это в первую очередь европейские коммерческие банки. Из Франкфурта сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
В Европе уже создан механизм предотвращения долговых кризисов, однако срок его действия истекает в 2013 году, и что-то должно быть принято новое. Пока одно из предложений предусматривает создание некой новой европейской структуры с особыми полномочиями, а именно, в случае угрозы банкротства одного из государств Евросоюза, когда оно оказывается не в состоянии обслуживать свои же государственные облигации, данная структура просто выкупит эти бумаги у их текущих владельцев по определенной цене. Естественно, владельцы этих облигаций понесут некие убытки, но все же большая часть их вложений будет таким образом спасена. Одновременно такой выкуп успокоит и финансовые рынки, а в этом-то и заключается главная цель постоянно действующего или, по меньшей мере, долгосрочного механизма предотвращения новых долговых кризисов.
Аналитик банка Unicredit Александр Кох, Мюнхен.
Пока не ясно, как все в итоге будет выглядеть, но в принципе речь идет о формировании правовой основы для решения проблем в случае неплатежеспособности одной из стран Евросоюза по своим долгам, а также о возможности привлечения к этому процессу частных инвесторов. И еще о том, чтобы бремя выплаты долгов ни в коем случае не перекладывалось полностью на налогоплательщиков.
Однако руководитель Европейского центрального банка уже дважды за последние дни предупреждал, что создание нового механизма в предлагаемом на сегодня виде может привести к долгосрочному удорожанию новых заимствований для стран Европы с более слабыми финансовыми системами. Один из главных принципов предлагаемого нового механизма – участие в нем коммерческих банков, то есть главных покупателей гособлигаций, чтобы и они разделяли бы возможные риски. Николаус Хайнен, Deutsche Bank.
Я это мнение не разделяю. Уже сейчас европейские банки, как правило, заранее анализируют возможные риски и пристально следят друг за другом. Поэтому вряд ли само появление нового механизма приведет к долгосрочному удорожанию заимствований для стран Европы. На мой взгляд, такие опасения беспочвенны. Наоборот, новый механизм заключает в себе некий дисциплинирующий фактор. Раз он поможет привлечь на долговой рынок еще больше частных инвесторов, банков, финансовых или страховых компаний, то они сами будут заинтересованы в том, чтобы следить за текущей платежеспособностью заемщиков. И если вдруг финансовая политика той или иной страны Европы перестанет их устраивать, они постараются избавиться от ее гособлигаций как можно скорее. И вот тогда условия новых заимствований на долговых рынках окажутся для этих стран гораздо более жесткими. Таким образом, сами рынки просто вынудят те или иные страны реформировать их финансовые системы, привести их в порядок.
Александр Кох, банк Unicredit.
Самое большое преимущество этого механизма заключается в том, что инвесторы, то есть покупатели гособлигаций, будут знать, на что они могут, а на что не могут рассчитывать. Каковы их шансы? Плюс, конечно, их будут привлекать определенные гарантии своих вложений. Поэтому сомнения господина Трише, скорее всего, связаны с тем, что некоторые страны Европейского Союза лишь приступают к необходимым структурным реформам и еще не успели после кризиса консолидировать свои финансовые системы. На мой взгляд, следует как минимум дождаться первых результатов этих усилий. Но, безусловно, уже в среднесрочной перспективе без нового механизма предотвращения долговых кризисов нам просто не обойтись.
К началу 2010 года, когда греческий кризис только формировался, треть всего государственного долга Греции в виде облигаций и более трети госдолга Италии принадлежала банкам Франции, а держателями почти четверти гособлигаций Испании и Ирландии являлись банки Германии. Базовые условия нового антикризисного механизма для Европы были предварительно одобрены на последнем саммите Евросоюза по инициативе именно Франции и Германии, а первый его проект должен быть представлен экспертами на саммите Евросоюза в декабре.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Италии. Знаменитая киностудия «Чинычита» в окрестностях Рима, итальянский аналог Голливуда, занимающая площадь 80 тысяч квадратных метров, в ближайшее время будет приватизирована. От былого величия огромного киногорода с его 20 киносъемочными павильонами давно не осталось и следа. Вместо 8 тысяч работников, занятых в производстве фильмов в период расцвета итальянской киноиндустрии, в 50-е и 60-е годы прошлого столетия, сегодня в Чинычита работают всего 150 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Последним итальянским киношедевром, целиком снятым в Чинычита, был «Амаркорд» Федерико Феллини. Название этого фильма, ставшего, как считают некоторые, похоронным маршем для студии, в переводе с одного из диалектов означает «я помню». Чинычита, долгие годы ассоциировавшаяся в массовом сознании итальянцев с великолепием и запредельно недостижимой мечтой, действительно становится сладким и приятным воспоминанием. Адриано де Анджелис, последний потомственный сценограф, который начал работать на киностудии еще в 1942 году, должен будет оставить свою мастерскую в Чинычита по истечении срока контракта на аренду помещения в мае будущего года. Вместе с ним уходит в небытие значительный пласт истории итальянского киноискусства. Семья де Анджелис стояла у истоков итальянского кинематографа, посвятив ему 90 лет жизни. Прообразом Чинычита был созданный в 1924 году Институт Луче, в задачи которого входили производство и прокат киножурналов. В 1925 году итальянское государство приобрело Институт Луче, который, сменив затем название, стал первой в западных странах государственной кинофабрикой. Официальное открытие киностудии под названием Чинычита, на котором присутствовал Бенито Муссолини, произошло в 1937 году. В 30-е и 40-е годы прошлого века, до свержения Дуче, здесь создавались художественные и документальные фильмы, а также кинохроника, пропагандирующая идеи достижения фашизма. Началом золотого века Чинычита считается 1959 год, когда в киностудии был снят эпический художественный фильм «Бен-Гур», установивший рекорд кассовых сборов. А в 1960-м там же был сделан фильм «Сладкая жизнь» Феллини. Съемки «Сладкой жизни» велись в закрытых павильонах, где в мельчайших деталях была воссоздана римская Виа Венето. В эпоху расцвета в киностудиях Чинычита были заняты 8 тысяч работников, однако киноискусство уже давно покинуло римскую фабрику грез. Сегодня здесь работают всего 150 человек, а последним значительным фильмом, снятым в Чинычита, были «Банды Нью-Йорка» режиссера Мартина Скорсезе, вышедшие в прокат в 2002 году. Чтобы как-то удержаться на плаву, Чинычита предоставляет павильоны для съемок долгоиграющих реалити-шоу, таких как «Большой брат» или «Чао Дарвин», который производит телекомпания «Медиасет», принадлежащая итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони. Настоящее кино итальянцы тем временем давно снимают в более экономичных киностудиях Туниса и Марокко. Основной процесс приватизации был начат еще в 1998 году, когда государство отказалось от мажоритарной квоты, уступив ее группе частных инвесторов. В настоящее время долги Чинычита составляют 29 миллионов евро, а в ближайший год для переоборудования киностудии и киносъемочных павильонов в центры конгрессов и тематические парки потребуются инвестиции в размере 16 миллионов евро. О взлете и закате итальянской фабрики грез говорит итальянский журналист Стефано Мази, специализирующийся на проблемах кинематографии. кинематографа. Какое значение имеет для Италии Чиночитта?
Чиночитта была местом съемок всех итальянских киноэпопей до Второй мировой войны, таких как «Железная корона» Алессандро Блазетти, фильм, считавшийся в фашистской Италии собственной версией «Унесенных ветром». Следует помнить, что во время Второй мировой войны в съемочных павильонах Чиночитта в течение нескольких месяцев размещались беженцы в результате бомбардировок Рима. В 50-е годы прошлого века Чиночитта стала съемочной площадкой для великих американских киноэпопей, производство которых было переведено в Италию в рамках так называемой программы «Голливуд на берегах Тибра». Уместно вспомнить такие фильмы, как «Бен-Гур» и «Куовадис», в котором в эпизодической роли снялась Софи Лорен, тогда еще совсем молодая начинающая актриса.
Из-за чего начался закат Чиночитта?
Я полагаю, что Чиночитта стала приходить в упадок с появлением культового направления во французском кино под названием «Новая волна» в 60-е годы прошлого столетия. Постепенно в 70-е годы кино вышло из закрытых съемочных павильонов, и продюсеры начали снимать фильмы на улицах, в квартирах и на виллах. До конца 50-х годов любой фильм должен был сниматься в полностью закрытых павильонах, где даже небо было искусственным. А с появлением «Новой волны» кино покинуло закрытые съемочные павильоны. Таким образом, начался медленный закат Чиночитта и других крупных киностудий.
К чему приведет приватизация Чиночитта?
В действительности процесс приватизации Чиночитта начался уже несколько лет назад, и неизвестно, к чему он приведет. Совершенно определенно, что закрытые съемочные павильоны не в состоянии существовать на принципах самоокупаемости. Например, уже довольно давно в них проводятся партийные съезды, конференции. Еще 30 лет назад это было бы немыслимо. Однако эти огромные площади необходимо использовать, поскольку расходы на их содержание огромны, например, только уборка помещений, освещение стоит огромных денег. Наверное, Чиночитта начнет путешествие в мир, где все должно быть в первую очередь экономически оправданным, а бухгалтерский баланс должен сходиться. Удачи тебе, Чиночитта.
Говорил итальянский тележурналист и киновед Стефано Мази. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Заседание Федерального политсовета Российской партии «Яблоко». Вот тема следующего часа нашей программы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На самолете А-380 произошел серьезный отказ двигателя.
Русские идут, слава империи, трезвость, порядок.
Жертвами политических репрессий стали 150 тысяч человек.
Гражданские активисты в Китае нуждаются в поддержке других
государств. Никаких советов на эту тему нам давать не нужно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».